Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Сегодня у нас в гостях советский и российский скульптор, монументалист, член Союза художников России Константин Васильевич Грюнберг. Константин Васильевич, здравствуйте!
Здравствуйте!
Константин Васильевич, расскажите, пожалуйста, о вашем детстве.
Детство у меня обычное, уралмашевское, пролетарское. У меня родители пролетарии. Отец работал всю жизнь на Уралмаше, мать тоже на Уралмаше, а потом проводником железной дороги. Вот. И я всю жизнь там занимался, ну, как все дети Уралмаша занимался. Интерес был у нас один. Кинотеатр «Темп», коньки, лыжи и школа обыкновенная. Ничего особенного. До того, как я поступил в клуб Сталина, скульптурный кружок, кружок скульптуры. Вот с того времени у меня начался новый период жизни. Потому что до этого было просто, так сказать, беготня детства по улицам там, и так далее, на коньках там и так просто. А здесь началась уже интересная, красивая, прекрасная будущее, моя жизнь. Конечно, творческая жизнь. Конечно, я никогда не думал, что я буду художником, тем более скульптором. Просто это дело меня затянуло просто чисто творчески. Вот этот у меня вот период был такой детский.
А кто привил любовь к творчеству вам?
Я занимался рисованием и лепкой. Сколько помню себя, столько и занимался. Я даже помню тот день, когда мне в детском саду номер 2 на Кировградской был такой детский, мне когда принесли кусок глины. Я даже вот этот день помню, вот столько лет прошло, а я помню, когда мне глину принесли. Помню даже тот момент, когда мне прислали пластилин. Я так громко кричал, будучи ребенком в детском саду, что это пластилин, что мне значит, родители говорили, что тише, тише, мы жили там в коммунальной квартире, и вот мне отец, именно отец Грюнберг Василий Александрович, как ни странно, это именно, видимо, от него прошло вот эта вот тяга к искусству. Хотя в моем роду никого близко даже нет к изящному искусству. А я сам занимался именно вот творчеством, именно вот сам, по интуиции. Никто меня не толкал, никто меня не направлял, никто никуда никак, а интуитивно. Вот я и считаю, лично я считаю, что следует ребенка учить изящному искусству, то ли танцам, питью и нежностям, и вздохам, и живописи, и скульптуре, только тогда, когда ребенок сам, именно сам, не по желанию мамы, папы, там, родственников, ты там, Коля, нарисуй домик или собачку нарисуй, а сам он вот. Садится ребенок, есть такие дети, которые сам малюют просто так и малюют, и никто его не заставляет. А есть другие. У меня был один знаменитый человек, художник, который реставрировал царскую семью, реставрировал. И я говорю, как так? Ты, говорю, ты ведь не скульптор, а он сам врач, он сам хирург, не рисуешь. А он говорит, я вот придумал такой метод восстановления по черепам, что я могу сделать вот любой. А я говорю, нарисовать ты, написать что-нибудь можешь? Он говорит, я могу нарисовать только домик, из него он что-то сам, труба и дым идет, и все. Мое вот такое мнение вот в этом плане.
Ну вот главное родителям все-таки не упустить этот момент, увидеть в ребенке какую-то творческую такую, может быть, направленность.
Момент был один, чтобы я не связался с дурной компанией, чтобы я не связался с хулиганами, чтобы я не связался с ворами. В Уралмаш это есть Уралмаш. Чтобы не связался с бандитами. А вот занялся ребенок, значит, вот этим делом. Ну и пусть он гребет в ту сторону. Но ведь он же сидит, он у нас на глазах сидит. Понимаете, кружок ходит, понимаете, скульптурный. Тоже под надзором. А у меня было очень... Повезло мне от того, что у меня преподаватель был не самодеятель, там, Марья Ивановна, там, или Иван Петрович какой-нибудь, так сказать, которого поставили на легкую работу, так сказать, а был настоящий профессионал, который закончил Харьковский институт, и у него была профессия скульптор. Его забросила судьба сюда, на Урал, и он устроился для хлеба насущного клуб Сталина, повел кружок. И я, к счастью, попал именно к этому профессиональному человеку. И этот профессиональный человек, будучи очень умным, я не скажу талантливым, а умным и грамотным человеком, он меня, так сказать, направлял на это дело. И я его как гуру слушал. Я не слушал ни родителей, никого, а вот его именно первого намека я слушал. И он там делал некоторые вещи. Не было мастерской, там у него была там мастерская. И вот он делал, и я, как Данила мастер, за спиной у него смотрел и глядел, как он это делает. Потому что скульптура и живопись, и вообще рисунок, оно делается руками. И если ты руками делаешь, то у тебя получается. Ты можешь даже не понимать, что ты делаешь, но ты будешь делать. Вот такой вот очень интересный момент обучения. То же самое, как языкам учат. Просто не учат, а общение, и оно вольно или невольно, так сказать, переходит. Вот в таком плане вот я попал к нему. Тогда у нас была художественная гимнастика, и он, значит, сделал портрет Назмутдиновой. Тогда были три татарки-красавицы такие, девочки такие, молодюсенькие, ну, такие красивые такие татарочки, такие чудесные. Вот. И он одну из чемпионок этой самой, по художественной гимнастике, значит, вылепил, отлил в гипсе бюст и вырубил из мрамора. И вот когда он это делал, вел эту работу, я был у него за спиной и смотрел, и видел, как это все делается. Ну, когда позировала она, я, конечно, не присутствовал, но я видел потом, когда это... Никто меня не заставлял, не направлял, ничего. И я это делал просто впитал, как будто это так и положено было. Мне 78 лет, видимо, так и положено было. И самое ужасное было то, что в конце работы лицо у этой мраморной скульптуры откололось. Все, маска полностью. Представляете, в мраморе вырубить полностью, чтобы глаза вырублены. Даже ресницы вырублены были, губы, трещины на губах даже были выполнены. Она красивая была женщина, и вот и откололась вот так вот маска вся. Ну, пытались, значит, там все местные товарищи приклеить, но тогда еще технология-то мало была такая. Вот на БФ клеили, там, ну, что она, полоса такая желтая. И он принял решение сделать снова. И вот опять убрали эту самую, значит, скульптуру поломанную, поставили новый блок мрамора, и я опять с самого начала, как устанавливается все это дело. Ведь это же не просто так, что взял, он колотит молоточком. Это дело математическое. Тут никакие эмоции не нужны. Тут нужен холодный разум. Холодный, четкий, понятный. Когда определенные точки в камне соединяются постепенно, 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 и получается и нечто изображение. Вот. И я опять повторил все это дело. И когда он закончил, я сказал Александру, давайте я попробую то же самое. Он говорит, а что ты будешь, Костя, делать? И я все вылепил одного мальчика, подростка. Ну, давай, ну, чем бы дитя не тешилось, как говорится, лишь бы не плакало. Вот. Поставили мне такой небольшой блок, где-то, примерно, полметра на полметра. А рядом, значит, бюст отлитый из гипса рядом. И я, как он делал, он мне не подсказывал. А он только ходил, смотрел. Как вот он делал, так я поставил пункты, три пункта надо. Сверху поставить точку и с боков два. И такая специальная рама, называется пунктир-машинка, была мной установлена. Но он меня проверил, как я на модели поставил, как я на мраморе поставил. И от мутно-мринки есть еще такая нога, так называемый щуп, которым прощупывается вся эта композиция в камне. То есть камень, а надо найти нос где, а надо найти глаз где, а надо найти там еще что-то. Вот. И я значит, занялся этим делом. Ну, на меня, конечно, говорили, ну, чем бы не тянешь, если бы не плакало, верно? Колотит дурачок, значит, камень, не колотит. Ну и, конечно, я как всякий самодеятель, как все самодеятели, они с чего начинают, приходят в мастерскую. Как вы думаете, с чего начинают, приходят самодеятели в мастерскую? Вы знаете, как ни странно, он лезет в глаз или нос делает, нос потом, но глаз он прежде всего. Ну я как самодеятельный художник полез, конечно, в глаз. И, значит, на глазу в мраморе я сделал точек 30, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 точки. Вот этим щупом ставил точки, прорубал. И потом, когда я их объединил, понимаете, эти 30 штук, у меня вдруг появился в камне глаз. Я его не делал. Объединив все эти самые точки, я был не то что ошарашен, это было, тем более я был еще и подросток, ребенок, я был удивлен. И все бегали и смотрели. Блок, мрамор, из него смотрит глаз. Я полез дальше, понимаете, это такое дело, от которого не оторвешься, это как Данила Мастер, вот чем он дальше, тем ему интересней. И вот я вырубил горельефом вот эту головку, весь клуб Сталина бегал смотреть, что это за чудо. Пацан сделал в мраморе настоящем, заполировался, скрипач, и кусок скрипки у него тут торчал, все. И меня решили наградить. И меня наградили поездкой в Ленинград.
Так в вашей жизни появилась академия?
Да. Ну, когда первый раз в Ленинградцы поехали, поехал не один, а поехала целая компания, так сказать, от клуба Сталина. Мы были все подросткового возраста, где-то 8 класса, 7-го. Все бросились в магазины, покупали конфеты. Такие конфеты, которые у нас нету. Вот. А я был очарован этим городом. Невский проспект, такие скульптуры. Стоит эта мадам Екатерина, а вокруг нее все эти самые, значит, наши военачальники. И там дальше, и там манеж этот самый, с конями. Это же для нашей деревни, она сейчас деревня. Я, правда, пытаюсь ее, так сказать, толкнуть, как бильярдный шар на зеленом сукне, который ударится в борт, но должен вернуться обратно. Я был не то слово очарован, я ходил и рисовал все это, рисовал. Потом, в конце концов, узнал, где находится академия. Я пошел и нашел эту академию. Там, где Репин учился, где Суриков учился, где барон Клод лепил своих коней, там и так далее. Там громадные деревянные двери, вот такой вот толщины. Я в них так постучался, двери дубовые, они 4 метра высотой, под карету они были сделаны. Двери, конечно, не открываются. Вдруг рядом проходит какой-то студент, открывает маленькую дверку. То есть к огромным дверям была маленькая дверка. И я попал, значит, туда, в эту академию. Разумеется, я пошел узнать, где и что, и как. Пошел к канцелярию и стал спрашивать. И мне сказали, вот, пожалуйста, прочитайте там это самое. Но у меня глаза были, значит, неизвестно где. Я прочесть ничего не мог. Я эту бумагу спрятал в штаны, украл ее. И убежал из академии. Хотя я не надо было красть, она лежала просто так, знаете, положение для... Ну, я же с Уралмаша, я же не мог. Мне непременно надо было что-нибудь украсть. Да, и вот я эту самую, значит, это правило эти украл, или взял, назовите как. Это программа для поступления в академию. Я ее, значит, пока 7, 8, 9, 10 класс, я их многократно снизу доверху проработал. Что надо? Что надо? Что надо? Понимаете, в чем дело? Вот даже такой момент. Рисунок, к примеру, 1/4 листа. Можно закатить его от доски до доски, а можно по определенным правилам, так сказать, по академическим поставить, определенного размера. Там ведь принимают не просто самодеятеля, там принимают их людей более-менее подготовленных, понимаете? Чтобы его лишнего учить. Например, портрет 1/4 листа. Какой портрет в этом 1/4 листа? Можно вот такой сделать. Может такой, а мне один товарищ сказал, Костя, чтобы тебе в голову не пришло, портрет 1/4 листа делается вот не больше твоей пяти. Вот придешь когда, отметь сначала карандашиком, и не больше, и не меньше. А люди же разные приезжают, большой сделают, черно-белый сделают, и ни в коем случае не дави на карандаш, не дави на карандаш, не дави, не дави. Я не давил. Подготовка вот такая была. Очень серьезная. Я, как ни странно, даже стал в школе учиться лучше. У меня родители были удивлены. Я, значит, уходил в 8 часов утра. Это ребенок в 7 классе. И возвращался в 11:30 ночи. 11:30. То есть я занимался, ходил в училище заниматься, подготовительные курсы. Занимался, хотя живописи не нужна была, но все равно требовала живопись. Я сдавал экзамены по живописи. Филармония где наша? Там доверху класс, значит, такой специальный, балетный есть. И там мы, значит, занимались живописью, занимались. Так вот я и занимался.
Вот такая... Ваша учеба, там много было выдающихся мастеров, когда вы учились в Санкт-Петербурге?
Где?
В академии в Санкт-Петербурге.
В академии нет. Неталантливых ребят. Есть из талантливых детей, есть суперталантливые. Вот, например, допустим, какой-то цвет, зеленый, красный, синий, розовый, там, или какой там цвет по живописи, к примеру. И все, значит, пишут, зеленый цвет, на светлей, добавляют белил и догоняют до этого. Это одно, это один способ. А есть другой способ, когда из зеленого можно там синим, с красным, с каким угодно увидеть нужный цвет. И вот это вот цветоведение, вот оно главное, не разбеливание. Особенно этим цветоведением обладали женщины. Женщины, она видит, она даже не скажет, как она чувствует. Она вот тычет в палитру, надо же, откуда, а другой тычет и разбеливает, знаете, подгоняет. Вот. Так что там талантливых людей было очень много. Там все были талантливы. Но из талантливых людей были яркие личности. Но, к сожалению, многие яркие личности страдали одной болезнью в академии. Одной. Пьянство. Он говорит, мусорский пил, я пью. А Репин не пил. А Репин был умный человек. Он же был из купцов, купеческого звания. Он был умный. Он был всегда первым. И по рисунку, и по живописи всегда был первым. Аккуратный, подтянутый, умный, талантливый. Все. И все знакомства были его. И все его любили и обожали.
Константин Васильевич, а после академии почему вернулись обратно в родной Екатеринбург? Ну, Свердловск тогда еще.
История простая, обыкновенная. В Ленинграде, чтобы получить какой-либо заказ, надо иметь, как сейчас говорят, коррупция, а тогда говорили просто по блату. Надо было иметь такой крюк, который, так сказать, выдержал бы тебя и все твои эмоции там и так далее. Кому-то там нужен. Там телеучебных творческих заведений. И в каждом художнике. Да еще союз художников. Да еще союз творческих людей там и так далее. Которые союз художников. А есть еще и не в союзе. Да, что очень много народу. Один из нас деревня. Ну и когда я приехал сюда, случайно совершенно. Мы же когда приезжали в какие-то города и села, мы все бегали, искали халтуру. Где-то плакат накрасить, где-то элементарно на хлеб насущный, там хоть что-нибудь где-нибудь как-нибудь, глаз нарисовать, там, хоть что-нибудь как-нибудь, понимаете, в чем дело? А тут выходит, тогда была вперед оттепель, высочайший рескрипт от Хрущева, чтобы, значит, художники, их надо как-то прибирать к рукам-то, а то они же распустятся, как всякие творческие люди. Сказали, чтобы, значит, пацанов, девочек, которые, ну, идут на каникулы, а каникулы с мая месяца до сентября, чтобы они были через систему союза художников, то есть, чтобы их на крючке как-то держать, понимаете? А то он сам, он что он там наделает, неизвестно. И мне была Люба Турская, царствие небесное, разбилась бедняга в Ульяновске. Она тоже у Кирсина училась, она, значит, сам была у нас председателем скульптурной секции, и она, значит, вместе с Клюевым, тоже скульптор. Она говорит, дайте, говорит, пацану солдатика сделать, посмотрим, на что он, значит, стал свободен. И то есть, что значит солдатика? Солдатик – это в деревне поставить памятник чистокровный, разработать у него площадь, продумать все, куда он смотрит, какова композиция, чтобы понравилось заказчику, чтобы тебе понравилось прежде всего. И мне выдали, а я ведь понимал, что это не солдатик, а это мне дали монумент, что Господь Бог поцеловал меня в темечко и дал мне возможность проявить себя. Вот. И я, значит, я не хочу сказать, что спал я или не спал, сразу же сделал эскиз. И, значит, где-то через несколько дней, тогда была система приема советов художественных, и тогда пришел совет художественный, сейчас он, правда, развалился, они у меня приняли единогласно. Вот редко. Обычно бывают люди, которые непременно тебе палку в колеса ставят там, или позавидуют, и приняли единогласно. Вот. И я этим делом занялся. И вокруг меня сразу какие-то друзья какие-то появились, товарищи и так далее. А я буду говорить, а конгений, я же монумент делаю, кен 4 метра, скульптура, какую хочу лицо такое и сделаю, какую хочу разворот такое сделаю. Героя сделал. Сделал героя, все хорошо, самому нравилось со страшной силой. Эти не оторвать, понимаете, не оторвать. Как вот заехал туда, и все лезет, как больной. Лезешь, и там все. Боже мой, отойдешь на 5-10, боже мой, да неужели все? А вот там. Ну, я уже был достаточно опытный, четвертый курс. А рядом работала одна, не буду говорить, скажешь, конечно, обидится, хотя этот человек давно уже умер. Одна дама работала, очень талантливая женщина такая была, умная, талантливая, красивая, глаз не оторвешь. Она делала в один город, не буду говорить город какой, недалеко он. Делала композицию двухфигурную. У нее рабочая модель была 4 метра, а у меня готовая вещь была 4 метра. И приехал заказчик из этого города. А я там в стороне где-то большой человек, сын компании. И они на мою работу уперлись. Вот мы ее возьмем все. А я-то не могу эту даму добить, она такая женщина хорошая, такая красивая, обижать-то неохота, мадам. И вот они все, нет, мы возьмем вот этого пацана, возьмем, а там не важно, пацан ты или женщина, или кто, вот этого возьмем. Короче говоря, их заказчика уговорили, ну, модель-то стоит, надо же сдавать, уговорили на двухфигурную композицию. Вот, и я, значит, сам ее взяли, а по мне разнеслась слава, что проказник я, как говорил сам Есенин, и скандалист, смотри-ка, он мутитель спокойствия. И я стал гордый, красивый, и не стал обращать внимания на простых художников. Я стал великим. Это мне было сколько? Это мне было 19 лет. Ну, как, ну, очень трудно не сорваться с этого крючка. А это вдруг внезапно обыкновенный пацан шоком, на тебе, тут. И там даже самый умный, красивый председатель у нас, Давид Маркович, сегодня. Потом оказалось, что он малограмотный человек. У него всего 3 курса училища нашего, и то не кончил. А у меня академия, боже мой! Но под конец, когда я сделал, решили меня придержать к рукам. Уж слишком он быстро бежит. Нельзя ли его тормознуть? А у нас всегда тормозили одним. Спаивали людей, просто спаивали. Спаивали, обыкновенно. Определенная категория людей. Не все же дураки были, так водку пили. Тогда ведь водку не пили рюмками. Тогда пили все стаканами. А половину стакана наливают. Ты что, говорит, краев не видишь, что ли? Наливай полный. Наливай, вот эти, какая штука, вот. Потому у нас многие, так сказать, художники ушли из жизни. И вот у меня на 4-й курс я получил страшный гонорар, кошмар. 1800 рублей. Это были деньги громаднейшие. Это были громаднейшие. А Ленина рядом делали. Вот мне говорит, Костя, ты, наверное, Ленина много, говорит, сделал. Я говорю, нет, тебе Ленина не дадут. А почему? Я говорю, я делал скульптуру солдата. Он стоил 1800. А Ленин такой же рядом стоил. 18 000. Как ты думаешь, кому его отдадут? Отдадут его парторгу. И у нас Егоров, вот Малышева, который делал, Малышева, вот он в парторгах у нас был. Такой клещ. И все Лукичи, все Лукичи. Самая дорогая работа. Самая дорогая работа. У меня приехал товарищ один из Ульяновска, ко мне пришел. Кисигин Васильевич. Я с ним учился. Я вас вдруг пошли смотреть твои памятники. Мы пришли, он как глянул на Жукова. И говорит, а я на этого на Владимира Ильича, говорит, всю жизнь потратил. Я говорю, Вася, ну что, денег зарабатывал? И денег, говорит, нет. И Лукичей, говорит, сейчас под корень срубили. Вот такая вот такая история. Вот. И после этого, конечно, я понял, что мне там в Ленинграде делать нечего. Здесь хоть каким-то краем я буду делать то, что мне нравится. Это очень редкое качество.
Ну, Константин Васильевич, вы всегда как-то были вот вне системы. Как вам удается отстаивать именно свое мнение и быть независимым?
Да. А я говорю, вне системы. У нас сейчас председатель Союза. Он малограмотный. Я говорю, ты что? Я говорю, у меня 9 лет образования. Помимо академии. Училища даже не кончил никакого. Как же с таким человеком был? Вот вне системы. Но надо же было жить. Надо же было работать. Надо же было трудиться, надо было семью кормить. Вот. И я, кроме всего прочего, ездил по России, делал работы. Ну, Владимир Ильича один раз сделал я войсковую часть, вот та, которая сбила Пауэрса, там у них там, я не знаю, стоит он сейчас или не стоит этот Ленин. Вот. А вообще, значит, делал самое, в основном, значит, все на воинскую тематику. Такой был спрос такой, понимаете, в чем дело. Вот. Характер у меня независимый. Пришла вот мадам, сделала этих самых декабристов. Что они, дети, они же разваливали нашу Россию. Они же разваливали ее. Урал одно, Дальний Восток другому, Украину третьему. Вот они разваливали. А я за то, что, чтобы они у нас были все вместе.
У вас в Екатеринбурге очень много знаковых работ, и о некоторых из них я хотел бы вас попросить рассказать. И одна из них – это «Черный тюльпан». Расскажите, пожалуйста, вот об этом.
Да. «Черный тюльпан» – это конкурсная работа. Это чисто конкурсная работа, тогда еще Вова Лебедев был, царство ему небесное покойный. Это был 91-й год или 2-й. Тогда вообще была тишина вообще со всеми этими делами. Мы, значит, человек 20 выставились в Союзе архитекторов. Ну, так, архитекторов, художников, человек 20 выставились. Ребята, значит, там афганцы посмотрели, и значит, сам Вова Лебедев огласил. Спасибо вам большое, что вы выставились, показались, но нам ваши работы не нравятся. Денег у нас нет. И нам выдали всем по 143 рубля. Всем. Ну и все, конечно, кто же будет тебе бесплатно работать? И все, конечно, поднялись, взяли свои эти самые и пропали. Ну кто будет работать бесплатно? Кто будет работать? Я вот сейчас скверы садишки сделал, 2 года сделал, бесплатно сделал. У меня такая система, как говорится, с заказчиком, вот. А я остался. Они все побежали, а я остался. Я, значит, сам с архитектором с одним договорился, вот, и остался, и значит, стал работать. И потом еще раз обратился к ним, говорю, вот еще есть у нас предложение. А Вова Лебедев, царство ему небесное, был умный человек. Он, значит, еще раз ходил. И вот, короче говоря, я наладил с ними визуальный контакт. Они ко мне просто приходили. Уже не ходили куда-то, понимаете? А ходили ко мне. Вот, смотрели. И было сделано две гениальные... Вторая композиция еще интереснее была. Гениальная была работа. Солдатик это есть солдатик. Эти солдатики, ну, так сидит, это сидит. Это везде есть. Это везде есть. А я придумал композицию такую, от которой бы шерсть на спине шевелилась. И она была бы не просто как композиция, она была бы ночью бы горела. Горела бы ночью. Я придумал памятник. Они же куда шли, эти афганцы-то? Они сами не знали, куда они идут, и кто их гребет, и в какую сторону. И я сделал несение креста. Солдата с завязанными глазами тащит на горбусом громадный крест. А у креста по периметру я предложил пустить огонь, чтобы это было не как куклу-клановский огонь, а как было бы огни Святого Эльма на кораблях. И чтобы открытие было не в 9 утра, не в 10 и не в 11 утра, как все там пришли, мы там зажгем вам факел, а чтобы это было ночью, чтобы это было ночью, чтобы было зимой. И когда я зажгу этот крест, чтобы горел, и горел он круглосуточно. Вот это композиция, вот это да! Это не просто там солдатик, я понимаю, я там я силу своего гениального таланта воткнул там все, что мог, но это была бы композиция. Этого нигде и никогда не было бы сделано. Но, к сожалению, наш бывший начальник в мастерской разнес меня полностью абсолютно. Я подчиняюсь сильным мира сего. С богатым не судись, а с сильным не борись. Я не стал.
Константин Васильевич, я когда прохожу мимо памятника Жукову, у меня всегда вот охватывает такая гордость за нашу армию, за страну. А как шла работа над ним? Вы сразу решили, что маршал должен быть на коне? И вообще трудно ли было создавать?
Создавать памятник маршалу Жукову было нетрудно. Как ни странно, нетрудно. Потому что одно дело, когда работа, так сказать, тосковище разводит, там, носик ему делают, глазки там ему делают, там, красивые ручки там, мягкие. А есть такая эпохальная план. Как взглянешь, так он, так жить хочется. По-черному, когда я прокладку сделал только, ну, у нас же все эти, и сейчас тоже боятся, а как бы чего не вышло, а как бы чего... И они позвали этого шофера, который возил Жукова всю жизнь, Бутин, старик. И Бутин идет, старичок, ну, так же с клюшкой, как и я, в мастерскую. А за ним генерал идет, знать, что скажет Бутин. И вся эта кавалькада обкомовская, что скажет Бутин. А он так зашел в мастерскую, как глянул, так сказал, а, святой Георгий, вы понимаете, в чем дело? Я говорю, да он же там как-то не сделал. Ну, я понимаю, но самое главное, патетика такая, понимаете, была. Я так вдохновился все этим делом. Ну, он сказал, потом мы с ним общались, с этим дедом. Ну, он говорит, ты, я понимаю, ты сделаешь там и образ, там. Но самое главное, это... Вот эта вот независимость, вот это неласкательный взгляд. Вот вы посмотрите, какой у него взгляд. Он не вздрогнет, когда будет глядеть в глаза врагу. И немцы приезжали, как взглянули на него. Так же задом в машину и влезли, даже спиной не повернулись. Я тогда подумал, не зря я учился, не зря я голодал, не зря я вкалывал. Как взглянул ему в глаза, так у них сразу же... Помнили. Наверное, он был в Гитлерюгенде, приезжала делегация. У меня фамилия это Грюнберг, меня там выставили с этими с немцами, чтобы я там поговорил. А мне говорят, Консевич, ну ты как, по-немецки-то понимаешь? Я говорю, понимаю, я разговариваю. Ну-ка, скажи сегодня, я говорю, Зидер Капут и Хендехох. Вот так, такие мои знания моего, так сказать, какого-то пращурного языка.
Константин Васильевич, я хочу спросить вас о награде, которая, я знаю, для вас имеет особое значение. Это крест иконника Андрея Рублева третьей степени. Ну вот среди всех прочих наград, наверное, вы как-то к ней по-особому относитесь. Расскажите, пожалуйста.
Когда я сделал храма на крови, самую работу, воспринято было все это дело неоднозначно в обществе. Но во всяком случае, показав его прежнему владыке, он как-то это дело все увидел. И я этим делом занялся. И когда я сделал, меня даже самое поставили, открыли, все. У меня фотографии есть на даче. Мы так с женой стоим, такой громадный монумент. Столько труда, и столько работы, и столько переживаний. И днем, и ночью. И даже императрица Александра Федоровна, когда я лепил ее, у нее появилась слеза с правого глаза скатилась. Я же Ураломашевский человек, деревянный, как говорится. Я вспомнил, что когда делался в Петербурге собор Исаакиевский, когда Морфранс сделал 40 лет, потратил на это дело всю свою жизнь, и когда было открытие, он стоял в первом ряду и ожидал каких-то похвал от государя. Государь прошел мимо него и даже не взглянул на него. И Морфранс пришел домой и заболел. Не от того, что физически, а заболел от тоски. И через полгода он умер от того, что его не признали. И я вспомнил этот случай. Думаю, да ладно, монумент-то стоит, все нормально. Дочери плачут, все в порядке, все хорошо под сиянием лунным. Думаю, вот так, слава Богу. А потом появился владыка Кирилл. Он со мной пожелал познакомиться. Меня познакомили с ним. И вот и проходит определенное время, меня в церковь туда вызывают и говорят, что меня значит, наградят. И меня при огромном стечении народа, церковного народа, и владыка мне сам прикрепил Андрея, иконника. Такого креста у нас в области нету ни у кого. Я сказал, что я когда умру, то этот крест должен быть на мне. Я его намертво приделал, он при мне. Вот такое душевное, приятное такая, понимаете, награда. Не денег там, ничего. А вот такое духовное отношение очень мне приятно подвигает. И, может быть, поэтому я и, так сказать, тружусь.
Я знаю, Константин Васильевич, что у вас даже вот такая интересная была история вашего крещения в детстве, что это было какое-то исцеление даже.
Да.
Расскажите, да. Пожалуйста, как было это?
Я во младенчестве заболел. Ну, дети маленькие, младенцы, они, у них непонятные болезни всякие бывают. У меня был, как говорится, родимчик. Ну, вот самый такой, у самого рожденного ребенка. Часто это бывает. И вот у нас два человека. Вот, у моих родителей вот, родимчик у меня. И у соседа тоже самый родимчик. Моя бабка Мария Ивановна, Царство Небесное, она сейчас сказала, надо его окрестить. Меня крестили в полугодовалом возрасте, хотя я был болен. Как рассказывал, говорит, отец у меня, говорит, вот в определенный момент ребенок вдруг посинеет, трясти начинает, не знаешь, что делать. И обратились самое, на Эльмаше, была одна знахарка, бабка, и отнесли к ней, буквально, когда после этого припадка, отнесли к ней. Она спросила, прежде всего, крещеный или не крещеный? Или не крещеный, лечить не буду. Крещеный. Бабка с матерью. Отец-то партийный был, знаете, член парткома. Ему никак нельзя было светиться. А бабка, там, Мария Ивановна, здесь она лежит. И она меня носила чего-то, поила чего-то, не знаю, шептала чего-то. Не знаю. Бабка с матерью были вот там, в той комнате. А меня, значит, таскали в другую комнату. Но после этого приступы прекратились. А мальчик, который был рядом со мной, у него... Отец прокурор был Женикинского района, а мама судья главный. И им, конечно, было не очень, так сказать, как это там, крестить, какой-то к бабке вести. И они, конечно, этого не сделали. Вот, к сожалению, Юра Жиганов остался паралитиком, значит, на всю жизнь трясти его было в определенное время. И, в общем, он сам и умер. А вот церковь, вот эта церковь моя родная, я здесь крещен. И у меня здесь родственники многие лежат, так сказать, и я... Не часто, врать не буду. Захожу иногда и к Марье Ивановне на могилу, все. Вот тут все говорят, около Бажова, значит, там какой-то святой похоронен, там, не знаете? Нет? Вы к Бажову сходите, и там есть цареубийца, этот самый Ермаков, а за ним вниз есть там еще могила, там вся протоптана, я один раз видел. У меня недавно моя знакомая Ирина Викторовна ходила, просила у него спокоя душевного там и так далее. И вот там вот такая вот композиция, такая история, в общем-то.
Константин Васильевич, а над чем сейчас работаете? Что в планах, что в перспективе?
Самый больной вопрос. Самый больной вопрос. Значит, 40 лет назад я под руководством одного художника, Беляева Виталия Захаровича и Венкербеца Леопольда Францевича, сделали мы первую часть исторического сквера. Сначала хотели сделать его из камня. Вот там первая половина стоит. А потом вышел высочайший рескрипт, что, значит, те вещи, которые делаются в материале, то есть в бронзе, в металле или в камне, они должны утверждаться в Москве. Ну, а в Москве утвердить нашему, так сказать, художнику, аборигену, невозможно. Туда приедешь, у тебя просто этот заказ отнимут, наговорят тебе разных слов, что ты бездарный, там, ну, Москва, она есть Москва, что тебе нянчиться с тобой будут? Ты привез богатый заказ, так зачем ты будешь делать? Давай лучше... Лучше я сделаю, лучше я. Или моя Марья Ивановна сделает. Марья Ивановна сделает, а еще лучше тебя-то сделает. Смысл такого, кто будет делать из камня, надо удержать в Москве. И, значит, мои вожди, они, конечно, вздрогнули, они знали хорошо эту ситуацию. И говорят, давайте из бетона сделаем. И мы, значит, самое, дали указание. И вот он, этот барельеф, стоял долгое время из бетона. Я его делал. Я делал его, потому что мои соавторы все, они намного старше меня были. Намного они старше меня, лет, сколько, на 25. И они говорят, ну ты, Костя, делай. И потом, они художники, они не скульптора. Понимаете, в чем дело? Это же большая разница. Все думают, что вот он лепит Горбатого, и он, мы все можем, мы все умеем. Вот как не придешь, у меня тут архитекторы принимали работы. Стоят все архитекторы эти, и все критикуют меня. И ни один из них не сделал никакого памятника. Ни один. И сейчас начальник тоже стоит. Никогда. А может, и не будет никогда у него не дано ему это дело. Я не хочу называть фамилии. Сами догадаются, как в той песне «Милый мой хороший, догадайся сам». Вот. И дальше сделали из бетона. А потом, значит, прошло определенное время, решили отлить в металле. Разваливаться стал, понимаете? И отлили его из металла. За мизер какой-то, ну, все отлили. Из силумина отлили. Я же понял, что настало время шевельнуть вторую половину. А я все эти 40 лет подавал на имя главы прошение, чтобы закончить вторую часть. А то он об одной ноге не ходит, я ему говорю, надо две ноги. У нас человека два глаза, понимаете, что делать? Две ноги, две руки. Что у нас одноглазый-то, барельеф-то там стоит? И 3 года назад, значит, самое, мое письмо дошло как-то до него, до души. Орлов тогда вступил. И он сказал, что вторую часть давайте делать исторического сквера. Я прибежал к главному архитектору, говорю, так это же моя работа, у меня же авторское право. И он, глядя мне в глаза, сказал, а у нас авторского права нет. Это надо же, а у нас авторского права нет. Ну, я думаю, ну нет, так нет, думаю, я все равно побежу. Я сделал предложение, конечно, подавился наших художников, этих самодеятельных товарищей, вот она сейчас вот кто-то. Разговаривает, я не буду фамилию называть, а разговаривать. Все такие кролики, как бы чего ни вышло, боятся, лишь бы угадать начальнику, лишь бы начальнику угадать и поцеловать его в щечку, чтобы только меня возьмите, я хороший, я... А я иду, как Владимир Ильич, помните картину Белоусова? Владимир Ильич с мамой, мама сидит с платочком, так, а Владимир Ильич так стоит, молодой. Кулачком так в стол тычет и говорит, а мы пойдем своим путем. Сталинская премия первой степени. Так вот, я пошел своим путем. Потому что этот союз художников, это очень плохо, придуманный Горьким по указанию товарища Сталина. Они друг друга держат за штаны. Стоит только вам появиться, появляются другие люди, которые вам Во всяком случае, конкуренцию заставить – это одно, но с другой стороны, за штаны держат. Вот у меня памятник царской семьи сделал, мне же ночью звонили. Ты, говоришь, что не повесился, Константин Васильевич? Ночью. Друзья звонили. Я говорю, в чем дело? Вот ты делаешь памятник царской семье, понимаете, какая штука? И как я должен чувствовать был себя? Ладно, у меня вот жена была умная женщина, еврейка, полуеврейка. Умная женщина, говорит, Костя, я просто дураку просто завидуют просто-напросто. И так успокаивало меня, понимаете, что дело? Вот женщина, понимаете, что дело? И я, как этот самый, за ручку ее взял, и после этого и заснул. А ведь спать невозможно, когда говорят такие вещи. И я сейчас, значит, выиграл конкурс, я сделал 4 рабочих модели. Это что такое рабочая модель? Это кратная модель для увеличения скульптуры в размер. 3 метра длиной. По метру шириной. То есть я должен, вот так же, как в мраморе, я должен его технически увеличить на стене. Понимаете, в чем дело? Но, к сожалению, бегаю. Все. Недавно, 6 числа, было совещание у главного архитектора. Я так и не понял, что им надо. Говорят, дорого-дешево. Хорошо, я делал один памятник, НКВД поставил памятник, там эти около дома офицеров. И мне генерал говорит, Константин Васильевич, говорит, ну дорого, ведь, это самое, мы же ведь, говорит, вроде как бы менты там у нас такие. Я говорю, уважаемый Александр Ильич, умный человек. Я говорю, уважаемый Александр Ильич, вы, говорю, в Москве-то часто бываете? Он говорит, часто. Я говорю, вы там поинтересуйтесь, сколько такая работа там стоит? Он поинтересовался. Приехал и говорит, срочно подписать договор. Он узнал, что все это стоит многократно дороже, но мало того, что в зеленых еще. Понимаете, в чем дело? И вот я сказал, и здесь тоже мне говорят, дорого, дешево. Я говорю, поинтересуйтесь, сколько это стоит. Почему меня любят, не любят? Народ в основном в моем плане творческой малограмотный. Не то, что не малограмотный. А мне уже задают такой вопрос, который у меня... Волосы где угодно зашевелились, понимаете, а он меня проверяет. А уж не шпион ли я, понимаете, какая штука, он проверяет меня. Меня 63 года творческого стажа, понимаете, у меня 9 лет обучения в лучших. Я с Аникушиным работал, с Томским работал, понимаете, с Керченым работал, с Крестовским работал, с Соколовым работал, в академии. Они меня использовали не как студентов. И вот я бесплатно горбатил на них. А она говорит, совет художественный идет так, Костя, ты давай в те двери выходи и не вздумай высовываться. Совет приходит, говорит, вот я сделал, говорит, ну и все же видят, что это липа, но он хозяин. Говорит мне недавно, каркас дорогой. А у меня был случай, когда у меня вот тот же сквер исторический делал, у меня обвалился. Я говорю своему соавтору, он не скульптор Беляеву, говорю, под царство ему небесное. Я говорю, нельзя тут валить много глины, глина она тяжелая. Каркас не выдержит. То есть внутри этого дела ставится каркас. И не просто там железяка, как у дома, по прямой. Она должна идти по периметру, опять считанная. То есть это не просто так 5 метров, а это может быть даже 10 метров. Понимаете, когда по огибу идет. И она обкладывается деревяшечками. Обкладывается, привязывается на проволоку, на пятерку, на тройку. Сваривается и получается такой монолит такой внутри. Понимаете, что дело? И тогда он держит. А если мы сюда наложим еще в 3 раза больше, то, конечно, держать тот это будет, а вот это все на пол. А на полу кто ходит? А на полу я хожу. И мы вот с ним делали. Пригнали машину глины. Я гляжу, думаю, ну, если я с этим живым выйду, то слава богу. Мне форматор говорит, Константин Васильевич, ну, я-то для него Константин Васильевич, а он опытный парень. Там наверху трещина появилась. Я Беляеву говорю, видай, Захар, давай, говорю, отойдем, посмотрим, да, это все. Отошли мы с ним на 10 шагов. И эта армада рухнула вся вниз. Да нас бы раздавило дух, даже глаза не может. А он мне говорит, дорого, дешево каркас, специалисты. То есть я попал сейчас в такую ситуацию, когда приходится бегать от одного товарища к другому, а сейчас еще бегать-то невозможно, сейчас все по телефону. Я вот делал столько монументов на сцене, я в городе Екатеринбурге поставил 8 памятников. Я хочу сказать откровенно, никто и никогда не поставит столько памятников.
Константин Васильевич, спасибо вам огромное за интересную встречу. Хочу пожелать вам здоровья и неиссякаемой энергии на долгие-долгие годы. Спасибо вам еще раз.
Спасибо большое, что пригласили. Может быть, это и окажется положительным результатом в создании вот моей эпохальной последней работы. Она действительно наверняка последняя. Громадная работа. Интересная. Все, отбой.
Друзья, наша программа подошла к концу. У нас в гостях был скульптор, монументалист, член Союза художников России, человек с невероятной энергетикой Грюнберг Константин Васильевич. До новых встреч. Храни вас Бог.